В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалии» – дневное шоу с Еленой Юрченко.
Добрый день, в эфире радио Крым Реалии, вы слушаете дневное шоу. Это новая программа, которая выходит каждый день на средних волнах на частоте 549 АМ. Вы также можете слушать нас в Крыму на частоте 105,9 FM и на сайте Крым Реалии. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей материковой части Украины телефон студии 044 490 2905. Гость нашей студии – юрист Украинского Хельсинкского союза по правам человека Анна Росомахина. Здравствуйте.
Добрый день.
Расскажите об общественных приемных. Где они находятся, с кем работают?
Ну, в целом у Хельсинкского союза широкая сеть приемных по всей стране, по всей Украине. Это приемные широкого профиля, которые занимаются всеми вопросами, практически во всех областях они есть. И есть одна специализированная приемная, это наша. Мы работаем по оккупированным территориям и внутренне перемещенным лицам. Мы работаем с 2014 года, с тех пор, как, собственно, появились оккупированные территории и ВПО. Наш офис есть в Киеве, и наш юрист работает в Херсоне.
На что чаще всего жалуются жители Крыма?
Жители Крыма, по-разному. Все люди на разные жалуются, если говорить о предметах обращения к нам, то это уже довольно устоявшийся перечень вопросов. Это в первую очередь, конечно же, признание фактов рождения и смерти и паспортизация, получение паспортов внутренних, заграничных, первых паспортов, восстановление утерянных и так далее. Вот сейчас эти две темы охватывают, процентов 90 всех обращений точно. Остальное – это наследство, это оформление сделок с недвижимостью в Крыму, образование тоже актуальное, и различные редкие, но очень показательные дела, в которых ярко проявляется весь правовой коллапс, который наступил после оккупации. Это, например, исполнение судебных решений, и какие-то еще довольно экзотические примеры.
Жители, крымчане-переселенцы жалуются, обращаются к вам?
Конечно.
А чаще всего какие вопросы?
Опять-таки, паспортизация. Вот сейчас это безусловный лидер с июня месяца, с тех пор, как вступил в силу безвиз. Это безусловный лидер по обращениям и признание фактов рождения и смерти, признание браков, все, что с этим связано. Подтверждение трудового стажа, полученного до оккупации там в Крыму. Такой примерно круг вопросов.
Постановление Кабмина Украины 1035, которое ограничивало вывоз вещей, список вещей, которые можно было вывозить из Крыма, отменили, но проблемы, тем не менее, остались. И одна из проблем, о которых часто говорят крымчане, это то, что украинские силовики бывают угрожают обыском и ищут документы, которые Украина не признает. Речь идет о российском паспорте, которые выдали жителям оккупированной территории. Угу. Что говорит по этому поводу закон?
Закон ничего не говорит, это нормативно не урегулировано. Если говорить о стратегии поведения человека в такой ситуации, она простая – смотреть в лицо и смеяться. Дело в том, что вся эта, извините за выражение, метушня с поиском паспортов РФ, с поиском номерных знаков Российской Федерации, которые люди везут в багажниках машин, это только исключительно способ напугать людей и стрясти с них немножко денег, чтобы скрасить свою тяжелую службу в степях крымских. На самом деле никакой юридической ответственности за получение гражданства РФ в Крыму не предусмотрено. Наше законодательство, закон об оккупированных территориях, четко предусматривает, что законодательство, полученное гражданами Украины в Крыму после оккупации, это принудительное гражданство, примусовое громадянство украинское, которое не влечет правовых последствий и не признается Украиной. Это, грубо говоря, пограничники таким образом терроризируют людей. Если человек попал в такую ситуацию, то стратегия поведения простая. Не пугаться, ни в коем случае не поддаваться. Спокойно потребовать удостоверения, спокойно переписать фамилию, имя, отчество, звание сотрудника, который к вам обращается. Если угрожают какими-то чудовищными карами за найденный паспорт РФ, требовать прямо сейчас, не сходя с места, применять правовые последствия. Привлекать к административной ответственности, заносить в какие-то мифические базы, про которые говорят пограничники. То есть вы угрожаете, реализуйте прямо сейчас свои угрозы. Уверяю вас, такое поведение четко покажет пограничнику, что человек знает, как дело обстоит на самом деле, что стрясти с него ничего не получится, пожмет плечами и пойдет искать другую жертву. То же самое касается и автомобильных номеров.
То есть водители могут спокойно перевозить эти, как они их называют, жестянки где-то у себя в багаже, потому что в Украине не признают эти номерные знаки как нечто и законное.
Да, да, и наличие этого номерного знака не влечет правовых последствий. Это не номерной знак, это действительно жестянка. Но с таким же успехом можно вести там картину, знаете, вот эти вот медные, которые в советское время вешали на стены, да, чеканку какую-то, резьбу по дереву. Если человеку препятствует в провозе этого номерного знака, нужно помнить, что отказ в провозе любой вещи, хоть коробочки с конфетами, хоть чего, должно обязательно найти свое отображение в карточке отказа, в картке ведмовы. Эту картку выдает таможенная служба, и в ней четко указано, какое имущество не допускается к провозу, на основании каких норм закона. Ставится подпись, печать, известно должностное лицо, которое отказало в провозе. Это все можно впоследствии оспорить в административном суде. Опять-таки могу сказать точно, что это в результате богатой практики мы пришли к выводу, что и на таможне, и на погранслужбе, на пунктах пропуска действует такое негласное правило. Можно делать все, что угодно, как угодно злоупотреблять правами, нарушать права тех, кто пересекает границу. Главное, не оставлять письменных свидетельств. Вот, то есть пограничники не расписываются в том, что они нарушают закон. Поэтому, опять-таки, не пропускают номерной знак, требуйте карточку отказа. Не дают, требуйте начальника смены. То есть идите до конца, терять нечего, а такое поведение очень эффективно купирует вот эти приступы безумия.
В мае 2017 года в одном из интервью вы говорили, что Украинский Хельсинский союз по правам человека ведет переговоры с погранслужбой украинской с тем, чтобы на пунктах пропуска, на админгранице раздавали какие-то листовки, информировали о деятельности правовой приемной. Чем закончилась эта история?
Были размещены наши листовки летом или в начале осени, вот я сейчас точно не помню. Да, их отвезли на границу, была достигнута договоренность, и присылали мне фотографии этих листовок, которые разложили в стендах информационных. Как сейчас, вот, честно говоря, надо промониторить, думаю, они там есть до сих пор. Если нет, то мы довезем.
Я хочу напомнить нашим слушателям, что в эфире дневное шоу, новая программа на радио Крым Реалии. Вы можете звонить нам, крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей материковой части Украины телефон студии 044 490 2905.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
В эфире дневное шоу на радио «Крым Реалии». Мы беседуем с юристом Украинского Хельсинского союза по правам человека Анной Росомахиной. Давайте поговорим о «Приватбанке».
Ой, давайте.
К которому у крымчан очень много вопросов.
Ну, вопросы были в 2014 году, сейчас тоже по-другому называется.
Как это сейчас называется?
Я не буду в эфире озвучивать.
Вот, например, такой вопрос. Можно ли получить депозит, который был открыт в крымском отделении этого банка до 2014 года?
Что на сегодня точно можно и что делаем в том числе мы, это обратиться в суд, получить позитивное решение суда о взыскании средств с банка, открыть исполнительное производство. Вот на этой стадии все стопорится. Дальше «Приватбанк» не выполняет решение суда. Их уже более 900 исполнительных производств, открытых именно по крымским депозитам. Несколько решений суда были выполнены, но это капля в море. Это буквально там до 10. видимо, как-то случайно так случилось, какой-то сбой в работе программы. Все остальные решения суда сознательно не выполняются. И даже как-то не так давно обмолвился государственный исполнитель в телефонном разговоре, что есть негласное указание у них не выполнить эти решения.
Чье указание?
Я полагаю, Минюста. Угу. Кто еще может давать указания исполнительной службе?
Хорошо. Какая-то определенная логика прослеживается, когда люди хотят взять деньги. А есть же другие вопросы, когда люди хотят дать денег. То есть проблемы у крымчан-переселенцев, которые хотели бы погасить кредит, который брали в отделении Крымского банка до 2014 года, и до сих пор они не могут это сделать, некоторые люди. Как, что происходит?
Ну, тут очень много факторов собрались в кучу, получилась изумительная совершенно картина. Чтобы человеку с крымской регистрацией, с крымской пропиской совершить любой практически банковский платеж, ему нужно предоставить справку переселенца или перепрописаться на материке. Без справки переселенца он является нерезидентом, для него действуют правила, те же самые, что для нерезидентов, но, опять-таки, в силу технических моментов их часто нельзя выполнить. Да? То есть те документы, которые может предоставить гражданин Германии, например, да, их физически не может получить гражданин Украины. Но не положены эти документы гражданину Украины. Ну, я так упрощенно, да? Упрощенно объясняю, чтобы стало понятно. Значит, представим себе крымчанина, которого вот совесть мучит, он хочет погасить кредит. Ему нужно приехать на материк, взять справку переселенца, разумеется, она будет ну, липовая, да, скажем так, он, по сути, не является переселенцем. После этого он получает доступ ко всему спектру банковских услуг и идет в Приватбанк. И Приватбанк ему возвещает сумму набежавших за все это время штрафных санкций, помимо тела кредита. Потому что в Приватбанке законодательство Украины действует очень ограниченно. Это, знаете, как на корабле действует законодательство страны, к которому корабль приписан, так в Приватбанке тоже своя правовая система. У них свои правила предоставления банковских услуг, очень специфические, ну, все знают, как это происходит, сидят мальчики и девочки с планшетами, и все происходит в цифровом, в интернет-банкинге. Вот, человеку возвещают какую-то совершенно космическую цифру набежавших штрафных санкций. Он не может погасить только тело кредита, опять-таки, по внутренним правилам Привата, либо он гасит всю эту космическую сумму, либо не гасит ничего, но стоит человеку появиться в Привате, сказать «вот он я, крымчанину», тут же инициируются все их внутренние процедуры по досудебной подготовке, по обращению в суд. Вот, и можно реструктуризировать задолженность, но, как правило, банк, да, делает скидку, но не полностью. Человеку все равно приходится платить какую-то сумму, непонятно откуда взявшуюся, потому что он был лишен возможности с 2014 года ехать за 3-9 земель, тратить деньги и погашать свои кредиты. Вот, то есть нужно это понимать.
Да, но как действовать в подобной ситуации?
Предлагать обращаться в суд и в суде уже отбивать все эти штрафные санкции, ссылаясь на форс-мажор, ссылаясь на объективную невозможность для человека погасить вовремя этот кредит.
Были ли успешные?
Да, да, есть такая практика и в херсонских судах, и в других регионах. Там, где суд отказывает во взыскании именно штрафных санкций, человек платит тело кредита, ну, иногда с индексом инфляции. Там все эти банковские нюансы, они могут очень варьироваться от дела к делу. Вот. Но в целом, да, в суде все реально отбить. Но это время и ресурсы, опять-таки.
Хорошо, вы заговорили о справке переселенца, и была удивительная история недавно у переселенцев, многих, которые пользуются до сих пор услугами Приватбанка, когда им блокировали банковские карты, несмотря на то, что у них есть справка переселенца, и требовали принести какие-то подтверждения, какие-то дополнительные документы, и люди не могли пользоваться, не могли пополнить счет. Что-то вы знаете об этом? Обращались ли к вам с жалобами?
Да, конечно, это прям волна прошла, волна цунами смело всех. Этим страдают два банка, насколько я знаю, системно, Укрсиб и Приват. Опять-таки, это их внутренние решения. Вот собрался, я не знаю, как там у них, коллегиальный управляющий орган, и решили, что мало справки переселенца, нам нужно точно знать, что этот крымчанин, это переселенец, настоящий переселенец. Вот, и начали блокировать счета и требовать дополнительные документы, подтверждающие обучение детей, например, на материке, посещение ими детского сада, прикрепление к поликлинике, трудоустройство, бог знает, что еще. Незаконно это абсолютно. Наша приемная уже подготовила и подала иск от имени одного из таких крымчан о признании действий банка незаконным. Ждем рассмотрения.
Удивительно то, что я знаю такие истории, когда люди долгие 2-3 года работают в Киеве, и если банк видит, что идет движение по карте, покупки, зарплата, неужели мало им этого подтверждения того, что человек находится действительно здесь?
Это не ко мне вопрос, это, наверное, к тем, кто отдавал такие указания. В общем-то, да, наверное, можно догадаться, что если у человека каждый день движение по карте и зарплатная карта, то он неспроста.
То есть это просто очередной раз показывает, что решения принимаются как-то без определенной логики, да?
Нет, определенная логика есть, просто люди в этой логике присутствуют очень опосредованно. Вот. А так логика очень стройная, понятная.
Насколько вообще законное утверждение банков, что крымчане являются нерезидентами?
Вообще это установлено постановлением Национального банка Украины номер 699, принятого в 2014 году, по-моему, в мае 2014 года, да, если я не ошибаюсь. Да, есть такая норма, что лица, зарегистрированные в Крыму без статуса внутренне перемещенного лица, с целью налогообложения и банковских операций, приравниваются к нерезидентам. Норма дискриминационная, но она обжалуется практически сразу после того, был подан иск о ее отмене, практически сразу после принятия. Но дело дошло до Верховного суда, его опять отправили в первую инстанцию на повторное рассмотрение. Оно опять сейчас поднялось до третьей инстанции, и пока еще результата нет. То есть дело завязло в судах.
Расскажите, можете ли вы рассказать о каких-то историях, связанных с Приватбанком и судами, которые проходили непосредственно через вашу сеть приемных?
История это всегда одинаковая. Подается иск, исковое заявление о взыскании средств. Банк начинает всеми способами затягивать процесс. Например, что делает банк? Он обжалует в апелляции постановление об открытии производства по делу. Так можно сделать. Направляет апелляционную жалобу без оплаты судебного сбора. Банку дается срок для оплаты судебного сбора, например, до 5 числа. И 5 числа вечером банк отправляет почту и квитанцию об оплате судебного сбора. То есть, это все тянется месяцы. Потом банк переносит заседание, переносит в связи с занятостью представителя в уголовном деле, предоставляет подтверждение этого, а суд не может не перенести, если представитель занят именно в уголовном деле. Вот, то есть потом суд выносит заочное решение, поскольку банк не является, потом банк требует пересмотра заочного решения, еще полгода первая инстанция наконец-то выносит решение, потом банк подает апелляцию без квитанции об оплате судебного сбора, суть понятна.
Что вообще говорят в банке? Вы общаетесь с представителями?
Пытаюсь, конечно же, бывая в судах, я пытаюсь общаться. Представители банка не являются в полной мере представителями, потому что у них, как у, например, сотрудников какого-то колл-центра, есть абсолютно четкий набор каких-то утверждений, которые, собственно, они могут озвучивать в суде, шаг влево, шаг вправо они не знают. Например, банк приходит в суд и говорит, что у них весь документооборот бумажный, они только из бумажной квитанции могут узнать о движении по счету. Поэтому они не знают вообще, был ли этот человек их клиентом или нет. Я говорю, а как же вы тогда взыскиваете кредиты с крымчан, и по реестру судебных решений отлично видно, что у вас есть вся информация, вплоть до даты внесения всех денег. Мне говорят, я не уполномочена об этом говорить, я не могу вам пояснить. И все неудобные вопросы, то есть банк не может по ним ничего пояснить. Вот то же самое председатель правления, Александр Шлопак, который уже ушел в отставку, и нынешние, они тоже что-то сами себе рассказывают, отвечают на те вопросы, которые им не задавали. Беда с коммуникацией, да.
Была ли у вас какая-то надежда, что после того, как произойдет смена собственности у этого банка, изменится ситуация?
Честно говоря, да, я оптимист, и год назад я думала, вдруг вот сейчас государство в лице Минфина посмотрит, что же там творится, какой беспредел с крымчанами, возьмется за голову и скажет, так нельзя. Нет, не случилось. Система, выстроенная прежними владельцами банка, вот это тотальное вранье, тотальное вранье всеми сотрудниками, в том числе вранье в суде. Эта система полностью устроила государство, и она продолжается без каких-либо изменений. Ну, разве что теперь возможно подать письменное заявление в приват. Раньше это было вообще невозможно. То есть только через интернет-каналы. Вот. А в целом все осталось, как было.
У крымчан, переселенцев и жителей материковой части страны, которые владеют недвижимостью в Крыму, есть ряд проблем, связанных с возможностью или невозможностью распоряжаться своей собственностью. Например, продать или обменять жилье в Крыму, находясь на материке, крайне проблематично. Не каждый нотариус возьмется, далеко не каждый, скажем так. Угу. Можно ли как-то регулировать этот вопрос в правовом поле?
Не совсем. Вернее, нормы-то предусмотреть можно, но тут нужно понимать, что нотариус абсолютно процессуально свободная фигура. Да и все, наверное, сталкивались. Приходишь к нотариусу, просишь заверить доверенность, он говорит, ой, нет, извините, у меня запись на ближайшие 3 дня, все забито, помощник занят, не могу я вам помочь. И нельзя заставить нотариуса предоставлять нотариальные услуги. Все, что касается оккупированных территорий, нужно понимать, это объективная реальность, это все очень токсично. Недвижимость там токсична, сделки, вне зависимости от отношения к оккупации, вне зависимости от ее поддержки и неподдержки, это чувствуется и в самой Российской Федерации, это токсичный актив Крым. Поэтому стоит произнести слово «Крым», такое кодовое, и 99% нотариусов сразу же мгновенно отказываются что-либо с этим делать. И ничего тут не сделаешь.
Да, но как быть людям?
Как быть людям? Искать такой вот совет, лайфхак. Искать нотариусов, которые сами являются переселенцами. Это распространенная практика и в Киеве, и в регионах. Есть какое-то количество нотариусов на всю страну, на самом деле не так уж мало, десятки, а то и сотни, которые переместились с оккупированной территории, и, как правило, они берутся за эту тематику. Для них это не так страшно, не так неизвестно и незнакомо. Ну и, разумеется, поскольку нотариус самостоятельно устанавливает цену за услуги из-за токсичности, из-за издержек, стоимость оформления таких сделок дороже. Это объективная реальность.
Ага. Есть еще вопрос о выписке детей из этого жилья, которое находится на оккупированной территории. Это как-то тоже решается?
Выписка детей решается через центр предоставления админуслуг, при условии, что детей можно прописать в другое жилье. Не решается вопрос заключения органа опеки и попечительства о возможности продажи жилья, в котором прописаны малолетние. Вот это на сегодня решение не имеет. Честно скажу. Поэтому, если малолетних нету, нет малолетних прописанных, то тогда все хорошо. А если есть, ну, мы пару раз пытались получить на материке такое заключение. Опять-таки, технически можно получить заключение опеки, но если уже куплено новое жилье, в нем, ну, как бы в нем уже прописаны дети, да, зарегистрированы, и можно по местонахождению нового жилья на материке получить это заключение, ну, тоже побегать придется, пообъяснять чиновникам, что вообще происходит. Вот. А если нового жилья нет, то только ну, какие-то способы, о которых я не могу говорить, не владея информацией.
Угу. Существует ли какой-то порядок оформления наследства на оккупированной территории для жителей материковой части Украины?
Да, конечно, предусмотрены нормы в законе об оккупированных территориях, в законе о нотариате, о том, что и в инструкции по производству нотариальных действий имущество лица, проживавшего на оккупированной территории, наследственное дело по этому лицу открывается по месту обращения. Иными словами, пришел к нотариусу на подконтрольной территории, к какому пришел, там и открывается это дело. Естественно, при наличии подтверждения, что наследодатель жил на оккупированной территории и там умер. Хорошая норма, на самом деле, она очень облегчила жизнь, но мы сталкиваемся с той же самой проблемой.
Токсичность.
Токсичность, да. Открытие наследства – это, опять-таки, дело добровольное. Многие нотариусы говорят просто нет. Ну и все. опять-таки искать нотариусов с оккупированных территорий, передавать эту как бы информацию из уст в уста, кто согласен таким заниматься.
А в общественные приемные обращаются с такими вопросами?
Да,
вы можете помочь?
Да, конечно, мы уже... У нас наработана не то чтобы обширная практика, но 5 или 6 позитивных решений судов у нас есть по признанию права собственности за лицами на наследственное имущество вот на оккупированной территории. То есть, когда нельзя оформить дело у нотариуса, можно получить письменный отказ нотариуса и идти в суд. Вот. Например, это касается тех, кто перед оккупацией успел открыть наследственное дело, подать заявление о принятии наследства, а потом уже после оккупации не смог получить легитимный документ о вступлении в наследство. Да, через суд мы признаем такие права.
Как крымчанам оформить на материковой части страны факты рождения и смерти, которые произошли на полуострове?
Через суд. Короткий ответ – через суд. Норма по упрощенному признанию этих фактов, она заработала в феврале 2016 года, то есть уже довольно давно. Суды уже довольно неплохо ее применяют, уже есть разъяснение Верховного суда. И в целом, по моим наблюдениям, 90-95% таких заявлений рассматриваются и выносится позитивное решение. Но оставшиеся 5% – это проблемы, причем иногда... трудноразрешимые. А с чем они связаны? Чаще всего с тем, что, например, супруги вступили в брак на оккупированной территории, это крымчан в первую очередь касается, сменили фамилию, то есть получили паспорта РФ на новую фамилию, ну, один из супругов, после чего свидетельство о рождении, фамилия ребенка и фамилия, ну, чаще всего мамы, не совпадает с ее фамилией в украинском паспорте. И с одной стороны, как бы все понятно, почему так произошло, вот свидетельство о браке, вот свидетельство о рождении. Но опять-таки суды, и мы сталкиваемся с этим часто, суды, как правило, отказывают восстановление такого факта, потому что, ну, как бы это признание документов с оккупированной территории, и опять-таки судье проще отказать, оставить того же ребенка без свидетельства о рождении, чем признавать такие документы.
При получении биометрического загранпаспорта на материковой части Украины крымчан просят предоставить дополнительные документы, удостоверяющие личность. Это вопрос дискриминации или безопасности?
На самом деле нет. Это прямо следует из действующего законодательства, причем принятого задолго до оккупации. В чем тут дело? Это я уже где только я это не рассказывала. Ночью разбуди меня, расскажешь. Я расскажу. Значит, бумажный паспорт образца 94 года, который пока у большинства граждан Украины, имеет очень низкую степень защиты. Подделать его легко. И абсолютно все люди, когда они, все граждане Украины, когда обращаются, например, за загранпаспорта, да, ну, например, человек там получил свой паспорт в Днепре, а сейчас пришел в сервис-центр в Киеве делать себе загран. В любом случае обязательно сервис-центр делает запрос в тот орган, который выдал паспорт, и Днепр подтверждает, да, это тот самый человек, вот копия его архивной карточки, вот его фотография. Человек идентифицирован, у него берутся отпечатки пальцев, оцифровывается изображение лица, ему выдается биометрический паспорт. Эти процессы проходят скрыто, люди их не видят. Представим, что приходит человек, который получил паспорт на ныне неподконтрольной территории, неважно, Крым или зона АТО, даже неважно, где он жил последние там, 10-15 лет, просто вот когда-то он получил там паспорт, с тех пор он живет, работает на материке. Проверить подлинность его паспорта нельзя. И для таких случаев, когда по какой-либо причине нельзя достоверно установить личность, законодательством, в частности, порядком выдачи паспорта и внутреннего и заграна, предусмотрена процедура установления личности. Значит, чем она устанавливается? Во-первых, загранпаспортом. В идеале, если у человека есть полученный ранее загранпаспорт Украины, то бинго, у него все хорошо. Если нет, другие документы с фотографией, выданные легитимными органами Украины, водительские права, пенсионные с фотографией, ну, студенческие, что-то еще. Если и этого нет, переходим на следующий левел. Человек мог учиться или работать на материке. На материке, на подконтрольной части могут храниться какие-то его личные дела. В ВУЗе, где он учился, на предприятии, например, если там заводили личное дело в отделе кадров, в военкомате, в воинской части, где человек проходил службу. Нужно обо всем этом сообщить. У миграционной службы есть полномочия истребовать такие документы. И если миграционная служба получает фотографию этого человека с подконтрольной территории, то, опять-таки, личность установлена. Часто бывает так, что ничего из перечисленного нету. Например, молодые люди, которым сейчас 20-21 год, да, которым было 16 в 14 году. И вот тогда последний форпост – это установление личности показаниями свидетелей, которые должно быть не менее трех, которые должны быть либо родственниками, либо соседями человека. Вот такая процедура – это не требование дополнительных документов, это, к сожалению, объективная реальность.
Спасибо, наше время подошло к концу. Вы слушали дневное шоу на радио «Крым Реали». Мы беседовали сегодня с юристом Украинского Хельсинкского союза по правам человека Анной Росомахиной. В студии работала Елена Юрченко. Хорошего вам дня!